Я бы хотел бы, друзья, чтобы у нас не было просто, знаете, история или уроки истории. Это не просто что, где, когда. Это почему. Вы помните, однажды был голод во дни Давида 3 года. И в течение 3 лет не было дождя на земле. И он однажды воззвал Господа и говорит: «Господи, а почему?» И Господь говорит: «Это за кровожадный дом Саула, за то, что он истреблял гаванитян». Вот уже Саула 40 лет нет. Царствует Давид 40 лет. Ну, при чем тут я? Ну, это истреблял Саул. Ну, а вот это поколение при чем? А у Бога ничего не исчезает и ничего не уходит бесследно. За грехи Саула прошло 40 лет, Бог наказывает следующее поколение. Грехи отцов становятся бичом на спинах детей. У Бога ничего не уходит бесследно, ничего не уходит в никуда и не приходит из ниоткуда. Вот история, она занимается вот этими причинно-следственными связями. Почему? А, вот почему. Это грехи отцов. Вот, друзья, мы поняли бы сегодня, если бы какие-то поражения начались бы в нашем братстве: «Господи, за что?» А Бог бы сказал: «Это за грехи Александра Васильевича Карева в 58 году». Мы бы сказали: «Господи, ну мы-то тут при чем? Это он грешил. Это 40 лет тому назад было. Это Саул истреблял гаванитян, а у Бога ничего не исчезает и ничего не уходит бесследно. Все имеет причинно-следственные связи в Писании». Но прежде, друзья, чем какие-то вот примеры, которые бы нас вдохновили на пути следования за Господом, мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание на Слово Божье. Хотелось бы, чтобы мы прочитали первые 7 стихов из 102-го псалма. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею и сынам Израилевым дела свои». Хотел бы обратить внимание особое на первую половину 7 стиха. «Он показал пути свои Моисею». И это приводит Давида в восторг. Это приводит его в такой восторг, что он пишет песнь. Поэзия вот такая возвышенная слагается. От Моисея до Давида прошло 430 лет. И вот Давид размышляет о тех путях, о истории, когда 4 столетия тому назад Бог показывал пути свои Моисею. И это уже было повод для особого восторга, вот, которое вылилось вот в эту песнь 102-го псалма. Вот я хотел обратить внимание, благослови, душа, или благословить, это означает по словарю далее прославлять, превозносить, величать, наделять добром, одарять любовью, изъявление признательности. Друзья, много было поводов у Давида быть в состоянии этого восторга. И то, что Господь прощает все беззакония, и то, что Он избавляет от могилы жизнь, и то, что Он благами венчает наши желания и творит правду и суд всем обиженным. Но, друзья, особый повод – это когда мы видим в истории перст Божий, как Господь ведет народ свой, когда Он открывает пути свои. Друзья, это особый повод для восторга и для вот такой возвышенной песни прославления Бога. Я помню, это было в 86-м году со Степаном Григорьевичем Германюком, служителем, который сейчас несет служение на Дальнем Востоке. Мы посетили брата в ссылке. Служитель Киевской церкви Иващенко Яков Ефремович, он бывал в то время ссылку в Якутии, недалеко от Северного Ледовитого океана. Он был разлучен с церковью, отправлен в ссылку. По-моему, там расстояние было 8 тысяч километров. Его дочка находилась в вузах. Она была в Молдавии осуждена на 3 года за то, что работала в издательстве. Его сын находился в вузах. Вот такое, знаете, семейное. Отец в вузах, дочка и сын в одно время. А его жена ездила то к дочке на свидание, то к сыну, то к мужу. И вот мы приехали к нему, помню, барак такой небольшой, все заснежено. У нас в Молдавии было тогда вот в ноябре месяце плюс 15 градусов тепла. Прилетели к нему, выходим с трапа самолета, минус 45 градусов. Я помню, у меня был еще небольшой чемоданчик, там овощной чемодан, там был виноград. Мы из Молдавии привезли ему виноград. А он, знаете, такой проветривающийся, с дырочками, специально, чтобы он, ну, не закис. И вот мы выходим с этим деревянным чемоданом, ну, ящиком с виноградом, минус 48. Думал, Господи, как бы нам, вот, чтобы это все свежемороженое не получилось бы дойти до его барака. Отыскали заснеженный барак, зашли тесновато. Рыба висит, знаете, вот такими вот, от одной стенки до другой стенки, ниточки. Ну, рыба там, это единственное, что есть в изобилии. Писем, стопки писем от разных церквей. Брат читает, получает весточки, ободряющие его. Я помню, Степан Григорьевич ему задал вопрос. Яков Ефремович, вот 25 лет юбилея братства в этом году, что для вас самое дорогое за эти 25 лет? Что вот для вас самое ценное в этом пути, которым Господь вел братство? И он сказал такую мысль, знаете, она как-то отложилась у меня в сердце особо. Он сказал так, что если бы в 61-м году это было бы наше движение, движение плоти и крови, то оно не увенчалось бы успехом. Если бы в купальне в Ефезде не ангел сходил и возмущал воду, а иудеи бы баламутили воду, то ни один бы больной не исцелился. Говорит, но чудо состоит в том, что не люди там баламутили эту воду и возмущали ее, а ангел пришел. Там было присутствие Божье, и поэтому больные получали исцеление. Говорит, если бы это мы бы вызывали бы своими письмами, посланиями, брожением умов, и поднимали бы людей против власти, против политики, если это было бы незаконное подвязание, если бы не Дух Святой нас повел по этому пути, никаких бы благословенных результатов бы не было. Это действие Духа Святого, это возмущение Божье, призыв к чистоте, к святости, это Божьи пути. Друзья, Бог показал пути свои Моисею. Он не показал пути свои Дафану, Аверону, Корею. Он даже не показал пути свои Аарону. Все должны были соглашаться и быть в повиновении. Всем остальным Бог показал только результаты этого откровения, которое Бог дал Моисею. А что он всем остальным показал? Всем он показал чудеса. А сынам Израилевым дела свои. Вот дела он всем показал, а откровение пути избранным. Друзья, для чего мы должны размышлять о истории? Для того, чтобы знать, кому Бог открывает свои пути. Он не всем открывает свои пути. Есть самодельные пути, есть пути законного подвязания, есть пути незаконного подвязания. А вот пути законного подвязания Бог открывает избранным людям. Вот для чего мы должны, друзья, знать историю или размышлять о путях Божьих, о путях Церкви Христовой? Я нашел 4 причины. Для чего мы должны размышлять о путях Господних? О путях, о истории, о путях, которыми вел Господь народ свой в истории. 4 причины, друзья. Первое, чтобы знать принципы законного подвязания. Вот второе послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Апостол Павел писал такие слова. «Если же кто и подвизается, не будет увенчан, если незаконно будет подвизаться». Вот есть принципы законного подвизания, а есть принципы незаконного подвизания, которое не увенчивается, оно обречено на поражение. Вы помните, люди, которые дерзнули подняться на гору, Моисей говорит, не входите, не подымайте, не сражать, нет Бога с вами. Какое дерзновение, сколько дерзости вот в этом дерзновении, какое непонимание Божьих путей. Незаконное подвизание кончилось большой кровью. Хотя они могли себя и ободрять гимнами «За евангельскую веру, за Христа мы постоим», и друг друга вдохновлять песнями «Господь с нами». Друзья, если это незаконное подвязание, подвязание плоти и крови не будет, оно обречено на поражение. А есть законное подвязание. Друзья, когда мы говорим, это большая тема, о законном и незаконном подвязании в служении Богу. Это очень большая тема. Есть принципы законного и незаконного подвязания. Кесарево кесарю, а Божье Богу. Вот Бог не посягает на Кесарева. Но он очень ревниво, ревностно, и ревность Божья в том, что когда церковь Кесарю Божье отдает. Вот это принцип, один из принципов. Никакой воин не связывает тебя с себя делами житейскими. Это еще один принцип законного подвязания. Но если это перевести на такой более понятный язык для нас, друзья, есть 5 вопросов, в которые церковь не имеет права вторгаться никогда, ни при каких обстоятельствах, если она хочет быть на принципах законного подвязания. Есть 5 вопросов, которые никогда нельзя выносить на кафедру, для того, чтобы церковь принимала решение в ту или иную сторону по этим вопросам. На кафедру съездов, решение съездов. Любое решение по этим вопросам, оно будет ввести церковь в незаконное подвязание, и там, конечно, будет поражение. Ну, какие эти 5 вопросов? Вкратце. Это военный вопрос. Отношение к службе в армии и к оружию. Никогда церковь не имеет права принимать решения на эту тему ни в ту, ни в другую сторону. Мы не имеем права говорить: «Братья, не идите в армию, не берите оружие в руки». Это незаконное подвязание, потому что церкви Бог не верил ввести вот эти вопросы. Мы будем работать во вред государству, если будем принимать решения по военным вопросам. И слава Богу, что за 40 лет пути, да уже и больше, служения нашего братства, никогда ни на одном молодежном общении наши братья не призывали братьев не идти в армию. Наоборот, говорили так: «Дорогой брат, под солдатской шинелью храни христианское сердце чистым, будь добрым воином, храни Богу верность», благословляли, молились, а дальше Господь на сердце положит быть воином. А как Господь говорил, это уже личные вопросы, вопросы совести, это вопросы личные, в которые церковь не посягает. Принимать присягу или не принимать, с оружием или без оружия, это вопросы гражданские. Церковь не имеет права, потому что если мы посылаем, говорим, как, допустим, в западных странах, это нормально, нас не понимают, нам говорят: у вас хорошая история, у вас хороший путь, но мы с вами никогда общего не найдем, потому что вы против службы в армии. А наши воины и в Ираке, и в Афганистане, и там, и во всех службах там благословляют и молитвы совершают. Мы говорим: а мы не за и мы не против. Мы просто не посягаем на Кесарева. И Божье мы не отдаем. Потому мы сильны, потому что на Кесарева не посягнули, когда посягаем на Кесарева, сразу теряем независимость. Потому что независимость — это не просто лозунг, вот мы независимы, а независимость — это позиция. Когда мы посягаем на Кесарева, сразу мы потеряли свою независимость. Мы сразу зависимы, мы под пятой Кесарева, мы под пятой политики, и политика имеет право прийти в церковь и сказать: а дайте нам наши, и еще верните нам пятую долю. Так вот, военный вопрос. Слава Богу, что Господь показал пути свои Моисею, показал пути нашим братьям, чтобы никогда, нигде не запятнать себя в том, чтобы посягнуть на этот вопрос. И в целом у нас есть и Ваня Моисеев, который показал, как надо себя вести, и как надо под солдатской шинелью хранить чистоту христианского сердца. Наши славные христианские воины знают, как исполнять Слово Господне и хранить верность Господу в тех условиях и обогащаться этим славным опытом законного подвязания. Ну, это, по этому вопросу потом немножко позже еще вернемся, по военному вопросу, как один союз, потом другой были поломаны, когда вторглись в военный вопрос. Когда сначала приняли решение о том, чтобы не служить в армии, а потом приняли противоположное решение служить. Потому что коммунизм, коммунистический строй жизни – это идеал первоапостольской церкви, и надо защищать этот первоапостольский строй, который был идеалом апостолов, с оружием в руках, и все баптисты всего мира, капиталистических странах, должны защищать Красную армию и служить в Красной армии, и стрелять только с позиции Красной армии. Вот от одного греха к другому греху пришли, потому что незаконное подвязание. В этот вопрос вообще церковь не имеет права прикасаться. Это вопрос гражданский, доброй совести. Какие еще вопросы? Избирательная политика. Это политика. Выборы. Церковь не имеет права принимать решение: братья и сестры, не ходите на выборы. Или наоборот: братья и сестры, голосуем за такого-то президента, такого-то мэра, он ближе всего к нам, это наш брат-баптист, этот человек, который против абортов, вот это настоящий президент. И в ту, и в другую сторону мы посягаем на Кесарева. А Кесарь имеет право прийти в церковь и сказать: почему посягаете на наш? Это не ваш. Это вопросы, опять же, гражданские, доброй совести. Вопросы, которые каждый должен решать, имея добрую совесть перед Богом. И он правильно сделает. И Дух Святой подскажет каждому, как надо. Но церковь не решает эти вопросы. Она не вторгается. У нее нет своих политиков, которые... своих не должно быть у церкви тех людей, которые желают продвинуть в политику, и в то же время нет такой позиции, что не ходите на выборы. Еще какой вопрос? Социальная политика, например. Вот здравоохранение, принимать прививки, не принимать прививки. Это вопрос гражданский. Создание христианских роддомов, церковных приютов, пенсионных фондов, ритуальные услуги населению. Это все социальная политика. Это не принадлежит церкви, это принадлежит внешним, Кесарю. У церкви есть другое назначение. Не параллельные структуры создавать, институты, колледжи, профтехучилища, роддома, пенсионные фонды. У церкви есть другое назначение – проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие до края земли. Они этими вопросами занимаются. И в свое время, когда Проханов хотел создать город Солнца, вы знаете из истории, это было искушением, очень большое искушение. В 20-х годах идея пришла. Это была идея, которая привнесена из западного уклада жизни, потому что он в начале, вот 120 лет тому назад учился, и в Германии увидел, как церковь вторгалась в социальную политику государства, и этот опыт он привнес потом вот сразу в первые годы советской власти в жизнь церкви здесь, в России. А в чем эта идея, эта утопия состояла? Она состояла в том, что мы, значит, город Бийск, там, где сейчас построен, в Алтайском крае, советское правительство, правительство Сталина, выделила большую территорию для так называемого города Солнца, чтобы там было построено город для сектантов. Город, где будут коммуны, коммунизм, то есть идея коммунизма будет состоять в том, что у них все будет общее, они будут заниматься общим хозяйством, фермы, у них будут там, жилые кварталы, заводы, фабрики. Это будет... Город построен по такому принципу. В центре будет храм на 15 тысяч сидячих мест. Потом от этого храма будет огромная площадь. От этой площади будет 12 улиц в виде 12 лучей солнца. И каждая улица будет названа именем одного из апостолов. А затем начнутся там жилые кварталы. А затем и каждый дом христианина, сектанта, евангелиста будет покрашен. Крыша будет голубого цвета, цвета неба. А дом будет белого цвета. Кругом будут цветы. Благоухать — это будут дома образцового порядка. И весь мир поймет, что коммунизм возможен только в христианской среде. И мы покажем миру, что такое коммунизм. Это только в среде сектанства. А я так читал это все. Но этой утопии не дано было сбыться. Я так читал и думал, интересно. Вот самых святых, самых благочестивых сектантов вы возьмете и поселите в этот город, и они там будут жить. Скажите, а от Авелей там будут рождаться Каины? Там только Авели будут рождаться, вернее, или Каины там тоже от святых людей будут рождаться? Ну, от самых благочестивых людей. Там только святые будут рождаться. А если там Каины будут рождаться, там полицейский нужен? Дубинки нужны? Тюрьмы нужны? Нужны. А чем... Через 100 лет, через 2-3 поколения этот город Солнца будет отличаться от всех городов, которые населяют нашу планету. Чем? Какая утопия, когда церковь вторгается в социальную политику государства. Это незаконное подвязание. И вот это незаконное подвязание кончилось тем, что как только пришло гонение, облачко 29-го года, под видом сбора денег для издания 100 тысяч Библии, Проханов уехал в Америку под видом сбора этой программы, а назад не вернулся, потому что страдать не хотел. Так он и умер. В 30-х годах, в Россию не вернувшись, когда тут уже так называемых контрреволюционных элементов, врагов советской власти, всех поголовно арестовывали и так далее. Церковь в социальную политику государства не вмешивается. Даже такие вопросы, как здравоохранение, прививки, это тоже очень щепетильный вопрос. Принимать прививки или не принимать? Вы знаете, личный опыт – это хорошо иметь. И мы тоже выборочно относимся к вопросам прививки в отношении детей своих. Очень выборочно и очень осторожно. Но никогда об этом мы не говорили в церкви, о том, братья и сестры, за лучшее давайте вот не прививать детей. Давайте за лучшее всех детей из школы возьмем, чтобы они в школу не ходили. Но вот случись, кто-то умрет, и будет понятно, что умер ребенок от того, что не привит, и спросят, а почему вы его не привили? Потому что у нас в церкви такое решение. 5 лет тюремного заключения пресвитеру обеспечено. Обеспечено. Обеспечено за то, что он просто незаконно подвязается. Потому что такие неразумные решения принимают церкви. Это вопросы личные, гражданские. Вопросы образования церковь не вмешивается. Это вопрос, опять же, личный, гражданский. Где обучать мне своих детей? В музыкальной школе или в церковной школе? Вообще давать им образование или не давать? Это вопрос личный. Церковь не имеет права принимать по этому вопросу никакого решения, потому что это вопросы не принадлежат церкви. Это вопросы принадлежат семье. Вопросы личной доброй совести, хождения перед Богом. Братья и сестры, это первая причина, почему нужно... знать историю, чтобы знать, чем заканчиваются принципы законного или незаконного подвязания. Вторая причина, чтобы внимать действиям Божьим. Вот Псалом 27, 5 стих, там написаны такие слова. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». за то, что невнимательны к действиям Господа. Братья и сестры, все, что делает Бог, это весьма хорошо. Это на тысячелетие, и все его дела достойны славословия. И вот быть внимательным, что делает Бог в истории, что делает Бог в церкви, в жизни того или иного человека, это великое дело. Вот замечать и обращать на это внимание. Как-то молодежи поручили посетить Стариц. Посетите Стариц. Да что, говорит, они, ну, это неинтересно. Сестры молодые стали пренебрегать этим поручением. Зачем нам эти старушки? Они, я говорю, сестры дорогие, а вы знаете, что эти старушки прошли через 30-е годы? Они испытали сталинские репрессии. Они пережили годы войны. Они сохранили Богу верность в смутные 50-е годы. В 60-е годы эти старушки встали в проломе. Они испытали не только голод, военные действия, страдания, репрессии. Они жили верою. И Бог их молитвы увенчал благословением. Каждая старушка – это клад. И увидеть действие Божье, жизнь веры в жизни вот этих простых старушек, облеченных в старческие немощи, это великое дело. Да вы ничего им не рассказывайте, они вам всю свою жизнь расскажут. Вы придете, чтобы их утешить, а сами уйдете утешенные. Вот увидеть действие Божие в жизни одного человека, или в жизни поместной церкви, или в жизни всего братства, друзья, это очень важно. За то, что они невнимательны были к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Друзья, третья причина, для чего нам нужно размышлять и знать пути Господни, историю Церкви Христовой. Это чтобы не бесчестить тех, кого избрал Бог и кому Он открыл пути свои. Аарон однажды почтил Моисея такими словами: «Господин мой». Вы знаете, в каком это случае было сказано? Когда он эти слова сказал Моисею? Когда Мариам покрылась проказой, вот когда немножко они бесчестили Моисея, ставили его ни во что, разговаривали с ними просто как с младшим братом по плоти, просто брат, и ничего больше в нем не видели. Ну, просто брат, притом младший. И так вот унижали его, уничижали Моисея. И когда Бог облег в проказу Мариам, он сразу, знаете, сердце его содрогнуло, говорит: господин мой Моисей. Он почтил его, с почтением стал относиться к этому человеку Божьему, которому Бог открыл пути свои. Вот до сих пор он ставил его немножко ни во что. Вот ни во что ставил его. Друзья, я помню, как однажды у нас было трудное время, может быть, вы отчасти в курсе, церковь пережила в Москве третье разделение, 3 года тому назад, 2 года тому назад. Каждое разделение – это боль, это страдание. Я помню, когда 3 августа, в 2003 году Геннадий Константинович приехал к нам в церковь на членском собрании. Говорил пути, которые Господь открывает ему, пути, принципы узкого пути открывал. В этом слове он отвечал на вопросы очень многих членов церкви. Ну, такое ясное видение узкого пути он открывал. Потом коснулся некоторых практических вопросов. Я помню, так молодежь окружила его после этого членского собрания, не очень хорошим духом настроенная молодежь. И один из молодых людей говорит: Геннадий Константинович, мы не верим ни одному вашему слову. Почему вы говорите о Петре Даниловиче, когда его здесь нет? Я его подзываю к себе, говорю: братишка, подойди-ка ко мне. И сколько тебе лет? 18. Говорю: а ты знаешь, что этому 78-летнего старца, таких как ты, 30 18-летних уже внуки и правнуки у него есть. Кто ты такой? И кому ты эти слова сказал? Ты кто такой, что ты бесчестишь этого человека Божьего? Как тебе не стыдно, молодой невоспитанный юноша, член церкви? Кому ты эти слова сказал? Мы не верим вашему ни одному слову. Человек перед тобой седой стоит. Написано: перед лицом седого вставай. А еще написано: юноши нагло будут превозноситься над старцами. Это библейское определение наглости, когда человек молодой, юноша, превозносится над человеком седым, у которого внуки, уже правнуки, даже если он облечен в немощь, даже если он что-то не так делает или поступает. Это наглость. Кому ты эти слова сказал? Друзья, и мы должны вот не бесчестить тех, кому Господь пути свои открывает, а с почтением к ним относиться. И для этого нужно изучать историю. И для этого надо знать, кому Господь открывает свои пути, чтобы не бесчестить. Вы помните, как написано в Псалом 14 такие слова, что: Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Тот, который боящихся Господа славит. не бесславит, не бесчестит, а славит, друзья. Нельзя бесчестить тех людей, через которых явилась мышца Господня. Меч Господа и Гедеона, если это был меч Господа. Если этим человеком Бог пользовался в свое время и открывал ему пути свои, вот таких людей надо славить, к ним надо с почтением относиться. Братья и сестры, и еще одна причина, почему мы должны размышлять о путях Господних, чтобы знать, чем заканчивается путь тех, кто не покорен Божьим путям. Книга Второзакония, 9 глава, 7 стих. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне». Братья и сестры, вот Корей, Дафан и Аверон и 250 мужей именитых, они шли с Моисеем одним путем. Но они не в одном духе действовали. Апостол Павел сказал такие слова, что «не одним ли путем мы шли, не в одном ли духе действовали?» Вот можно идти одним путем, но не в одном духе действовать. И чем заканчивается путь тех людей, которые одним путем идут, но не в одном духе действуют? Мы об этом знаем из истории. Как шли с Моисеем, а потом шли в землю обетованную, а духом оставались в Египте и имели в мыслях, что в Египте жить лучше. Лучше быть нам в рабстве у египтян. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Авраам и Лот, они тоже шли одним путем из Ура Халдейского, но духовные ориентиры у них были разные. Лот, он жил в Содоме, Авраам в шатрах. А Авраам потом был назван отцом всех верующих, а Лот стал отцом аммонитян и моавитян, враждебных Израилю. Вот Давид и Иав, военачальник, они шли одним путем. Вместе воевали, шли, вели войны, но в них был разный дух. И когда Иав стрелял в сердце Авессалома, на самом деле он стрелял в сердце Давида. Он в сердце Давида вонзил стрелу. Сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» И всю жизнь Давид тяготился и мучился от этого военачальника. Вы помните его слова? «Сыны Саруины сильнее меня». Он это говорит, потому что он тяготился. Этот человек был чуждый в духе для Давида, хотя славный воин. Как он Авессалома подвел в Иерусалим. Это что? Это было не по духу Давида. То, что вот эти вот, как бы, вот эти интриги, которые он вел, и много других моментов. И вы знаете, чем закончился путь этого человека? Он был очень печальный. Он погиб у жертвенника. Он погиб. Одним путем шли, одни войны вели. Внешний враг был один, воевали против них, но ни в одном духе действовали, и печальный конец. Вот так заканчивается путь людей, которые ни в одном духе действуют, с теми, на которых Бог положил печать, на которым Бог открывает пути свои. Еще один пример. 12 соглядатаев. Они все шли одним путем, несли одни плоды земли обетованной. Они вместе осматривали города и жителей той земли. Но состояние их духа, друзья, было разное. Одни говорят: «О, там такие великаны, мы в глазах их как саранча». А другие говорят: «Если Господь с нами, они достанутся нам на съедение. Силы у них не стало». Они видят их саранчой в глазах своих. Уповайте на Господа. И, друзья, мы знаем, чем закончился путь вот этих неверных Богу соглядатаев, которые шли одним путем. Вот еще один пример. Елисей и Гиезий, они призывали имя одного Господа, служили одному Богу. Друзья, дух у них был разный, хотя шли одним путем. Вы помните, как однажды Елисей сказал: «Жив Господь, не возьму, пред лицом которого я стою, не возьму». А Гиезий: «Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Из этого проказа Неемана пристала на Елисея. Друзья, это история. И вот мы можем тоже идти одним путем, хвалиться какими-то чудесами, все пить из одного камня, быть участниками одного хора, наблюдать чудеса Господи. Но если не в одном духе, друзья, с кем? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если напоены не одним духом. Друзья, печальный конец людей, которые ни в одном духе действуют. Хорошо, что мы идем одним путем, но это половина только вопроса. Не одним ли путем мы ходили, ни в одном ли духе действовали. И вот для этого нам надо чаще размышлять о путях, о тех людях, которым Господь учится, как Господь ими пользовался, чтобы обретать в своей жизни вот эти принципы законного подвязания, чтобы нам увенчаться, подвязаясь в том или ином служении перед Богом. Вы знаете, друзья, я очень благодарен Богу за то, что в нашем братстве Господь открыл путь в музыкально-хоровом служении. Как нужно понимать правильно текст Писания? Весело ли кто? Пусть поет псалмы. И вот этот текст, он воплощен в документы братства таким образом, что музыкальное и хоровое служение является неотъемлемой частью наших богослужений. Вот эта истина, она открыта была братьям, и они заложили это в наше вероучение. Это путь. Друзья, я посмотрел, что произошло в тех церквах, которым Бог не открыл или которые не уловили вот этот путь Господен. От одной крайности к другой крайности. Недавно был в одной большой центральной общине зарегистрированной группа прославления Бога. Группа прославления. Вы знаете, как специфика этих групп прославления. Одна строчка 10 раз повторяется, ритмизация идет, накручивается все новое и новое. Потом движение какие-то тела, потом прихлопывание. Тот руководитель молодежи, который разучивал с молодежью эти гимны, я подхожу к нему и говорю: слушай, братишка, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ведь же это пение, оно не традиционно для российского, вообще для русского братства. У нас больше минора, чем мажора. Тем более вот эти группы прославления западного типа, которые больше рассчитаны на разные телодвижения. Ты что делаешь? А он говорит: а вот мы, говорит, молимся о том, что, Господи, возвесели нас за дни, в которые ты нас поражал. И вот Бог нас веселит, а мы не хотим веселиться. Говорит, Бог нас веселит, написано о том, что пойте с рукоплесканием. Говорит, а мы, говорит, веселиться не хотим. Говорит, это сам Бог, говорит, нас ведет таким путем, чтобы группы прославления веселили народ, чтобы было много смеха, радости. Я ужаснулся, друзья, еще Писание вот сюда, значит, это для обоснования. Ужаснулся. И понял, что это программно внедряются в эти группы прославления. Побыл я в Англии, в Великобритании месяц, посмотрел на баптистские церкви. Везде ударники, везде вот эта бегущая строка на больших экранах, везде вот все харизматически, эти группы прославления, все подводится под единый стандарт прославления Бога. Сборники не нужны, традиционные русские гимны не нужны, то есть традиционные песни, какие пело прошлое поколение, это уже не интересно. Хоры распадаются, потому что интереса хоровому служению нет, хорового пения, как правило, нет. А вот группа прославления везде не присутствует, везде присутствует. Это в Россию сейчас очень активно внедряется. Я ужаснулся, друзья. Пришел и как-то побывал я в одной церкви. Это одна крайность. А теперь другая крайность. Был я в церкви Сперджена. В центре Лондона есть церковь Сперджена, Metropolitan Tabernacle Church, Сперджинская церковь. Это очень фундаментальная, консервативная церковь. Я думал, что мы самые консервативные. Когда я побывал там, понял, что есть люди еще более консервативнее, чем мы, вот в музыкальном смысле в том числе. Там во всех отношениях. Это церковь, которая вышла из официального союза баптистов еще в 1880-х годах, во времена Спержена. И они так особняком и держатся, развиваются. Церковь на 1500 членов, огромный дом молитвы, чина, все степенно, внешний вид очень приятный, благочестивый. Но на что я обратил внимание? Прекрасная проповедь пастора, который 35 лет стоит на кафедре. 35 лет он 3 раза в неделю проповедует по 45 минут. В среду, в воскресенье утром, в воскресенье глубина. 35 лет на этом посту человек стоит и не повторяется. Там есть что послушать. Вся церковь, когда он проповедует, у всех Библии открыты. Все следят по тексту. И его не закрывают Библию, пока он не скажет «Аминь». Орган. И хора нет. Я спрашиваю, говорю: вы знаете, мне в вашей церкви все понравилось, только непонятно, почему у вас хора нет. У нас церковь 200 членов, и у нас 20 хористов. А у вас 1500 членов, и хора нет. Неужели у вас голосов нет? А он говорит, а мне сказали, что есть 5 причин, по которых мы считаем, что не нужен хор в церкви. 5 причин. Я говорю, мне очень интересно узнать, почему. И мне рассказали 5 причин. Первая причина. Хор посягает на принцип равноправия в прославлении Бога. Нарушается принцип равноправия. Какая-то церковная элита, искусство. Значит, это право принадлежит всем членам, всем детям Божьим. Славить Господа, назидать себя духовными псалмами. Это нарушение принципа равноправия. Интересно, хорошо. Второй принцип. А второй принцип, говорит, в первоапостольской церкви не было специального развития музыкального или хорового искусства. Мы этого не видим. Просто назидали себя общими пениями. И мы не видим, чтобы церковь уделяла особое внимание развитию музыкального или хорового пения. Этого не было. Это было в древности. Хорошо, третий пункт. Третий пункт такой, что через музыку сатана захватывает большие территории христианства. Огромные территории фундаментальной церкви сатана захватывает именно через внедрение групп прославления, музыку, там, ритмы всевозможные, ударные инструменты. И поэтому мы отказались вообще от музыки, кроме органа. Ничего, никаких оркестров, никаких хоров, ничего, кроме органа и общего пения. Все. Такая наша такая консервативная позиция. А четвертая причина такая, что там, где музыка заполняет 60 или 70% богослужений и только 30% пения, проповедь, эта церковь не соответствует евангельским стандартам. Это не евангельская церковь. В церкви, в полноценном богослужении должно быть 70% истины и Слова Божьего, и только 30% пения. Вот это библейская церковь. Мы стараемся, чтобы у нас в церкви доминировала истина, здравое учение и только немного пения. Четвертая причина. Пятая причина. А пятая причина такая, что когда церковь очень много уделяет внимания музыкальному хоровому искусству, кафедра, она смещается в сторону, и в центре становится хор, оркестры. А это и есть нарушение евангельского порядка. В центре собрания должна возвышаться кафедра, должна возвышаться истина, проповедь, Евангелие, а не искусство пения. Вот только такая церковь имеет право называться евангельской, поэтому хора у нас нет и ничего, никакого развития музыкального служения нет. Знаете, друзья, я послушал и подумал: Господи, слава Тебе, что у меня есть обратный билет в Россию. Слава Тебе, что я могу вернуться в Россию, и у нас эти проблемы решены были 40 лет тому назад. И за то, что у нас в братстве хоровое и музыкальное служение неотделимо от общих богослужений. Там еще находится в поисках от одной крайности к другой крайности. Чтобы вот ту крайность преодолеть, значит, нужно отказаться как будто бы вообще от всякого. Чтобы вымести сор, как будто нужно и выметать метлу, и бриллианты, да, и жемчуг, заодно все вымести. Говорят, чтобы, когда выливаешь воду, чтобы не вылить ребенка, да, я увидел вот эту крайность. То есть от одной крайности к другой. Раз не нужно вообще, значит, и хоры не нужны. Вообще полный развал хоров, ничего не нужно. Друзья, а у нас, а нам Господь открыл пути свои. А у нас другое отношение. Мы никого не осуждаем, мы никому не внедряем наши понятия. У вас должно быть так, как у нас. Но и эти образцы мы к себе не берем, потому что они ущербные. Я говорю: хорошо, вот вы говорите, что вы в Новом Завете не нашли хоровое служение, да? Вы не нашли там, не нашли. Скажите, а где вы нашли бакалавр богословских наук, магистр богословских наук, доктор, профессора богословских? А вы эту систему где вы нашли? Вы это не взяли из Библии, пропустили, начальнику хора напиши, а вот это вы взяли, вы откуда взяли? Если апостолы выше звания раба не подымались, а вы уже достигли профессор богословских наук. Вы для чего из мира это принесли, а хоровое служение отвергли? Ну и так далее. Я не буду рассказывать все остальное, просто я никого не учил и не старался внедрять наше понимание, но я так порадовался, говорю, что у меня есть обратный билет в Россию, и у нас эти вопросы решены, и Господь открыл пути свои Моисею, и Господь открыл пути свои братству. И в музыкально-хоровом служении у нас найдена та стезя, такое правильное понимание, весело ли кто, пусть поет псалмы, чтобы и ни одной крайности, чтобы не допустить эту харизматию, группы прославления, вот это вот, когда все, вот подмена такая, как говорят, быстрорастворимое кофе, такое же быстрорастворимое христианство сегодня внедряется в сознание, в жизнь и в практику служения, поклонения Богу. И от одной крайности, другой крайности Бог нас сохранил, заодно развалить все хоры, распустить все оркестры, и Господь и от этой крайности нас сохранил. А у нас есть музыкальный хоровой отдел, который удерживает здравые позиции. И эти здравые позиции держится все наше братство. Благодарение Господу. Друзья, я бы хотел, чтобы мы сейчас преклонили колени перед Господом и чтобы прониклись этими словами, которые мы читали: «Господи, благослови, душа моя, Господа». За что? За то, что Ты открыл пути свои, Моисею. За то, что Господь открывает свои пути сегодня. Здравого, разумного служения, разумного поклонения Ему. Пусть Господь нас благословит, дорожить этим духовным наследством братства нашего. Аминь. Книга Исход, 33 глава, 13 и 15 и 16 стих. «Если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя. Если не пойдешь Ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? Не потому ли, когда Ты пойдешь с нами, тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле?» Мы читали о том, что Бог открыл пути свои Моисею, а тут мы читаем, Моисей говорит: «Открой мне пути Твои». Братья, самый прекрасный путь – это тот путь, по которому ведет Господь. Вот ни Моисей, ни Аарон не управляли столпом облачным и огненным. Таким путем вел их Господь. И вот я бы хотел обратить внимание, что когда Господь повел Моисея и открыл ему пути свои, и вот встреча с фараоном. Четыре компромисса навязывал фараон Моисею. Но когда Бог открывает пути, эти компромиссы были ему открыты, и он их отверг. Они очень поучительны для нас. Давайте посмотрим, так проанализируем по Писанию, что отверг Моисей. Книга Исход, 8 глава, 25 стих. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: „Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле“. Но Моисей сказал: „Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительно для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?» То есть было предложено такое компромиссное решение: без отделения от Египта. Бог говорит: на 3 дня пути. А фараон говорит: поклоняйтесь Богу без отделения. Бог говорит, что общего верного с неверным, что общего у света со тьмой. Первое деяние Бога – это Он отделил свет от тьмы. Первое деяние – это отделение, первое, что делает Бог. Первое, что делает Бог с душой кающегося человека – это Он должен отделиться от нечестия и мирских похотей. Отделись, а потом в научающее благодатие будет учить праведности, целомудрию, благочестию. Отделение. А фараон говорит: не надо отделяться. Поклоняйтесь Богу. Современное поклонение Богу должно быть в современных условиях, толерантное мышление, терпимость к нашим богам, к нашим жертвам. Мы по-своему будем поклоняться, а вы будете по-своему поклоняться. И вот это поклонение Богу без отделения от нечестия фараон отверг. Моисей отверг. Знаете, на что я обратил внимание в Англии? Увидел, что церковь переживает состояние великого кризиса, баптистская церковь. Было их 30 лет тому назад 200 тысяч членов баптистов, а сейчас 100 тысяч членов. За 30 лет они половину членов своих потеряли. Дома молитвенные опустили. Уэльс, где было пробуждение от проповедей, помните, среди шахтеров, может быть, читали из истории, 100 тысяч шахтеров покаялись. Даже шахты остановились, потому что лошади перестали понимать команды кучеров, которых погоняли их матом. А потом речь их очистилась, и лошади встали, и шахты встали. Кризис экономический наступил. И дома молитвенные были переполнены верующими, покаявшимися, уверовавшими. А сейчас эти дома молитвенные баптисты отдают под мечети. Отдают мусульманам, потому что они пустуют, а их содержать нет никому. Огромные дома молитвы. Я спросил, я встретился с генеральным секретарем Союза Баптистов, с бывшим президентом Союза Баптистов. Я говорю: скажите, в чем причина этого кризиса? Вот у нас церковь за последние 30 лет в 5 раз увеличилась. Нас было 15 тысяч членов, а сейчас у нас 70 тысяч членов в нашей стране. В 5 раз Господь нас умножил. Мы жили в условиях богоборческого строя, мы жили в условиях свободы. У нас не было ни христианского радио, ни своей печати, ни телевизионных передач, ни учебных заведений. У вас все это было. Но вы сократились в 2 раза, а нас Бог в 5 раз умножил. В чем причина? И он мне, знаете, с какую фразу говорит? Секуляризация. Я говорю: а что это такое? Они говорят: это обмерщение церкви. Церковь, когда мирской, это секуляризация. Ну, это слово английское, я не знаю дословный его перевод, может, кто-то есть пограмотнее, может, объяснить, что это такое. Но одним такое большое понятие. То есть, когда церковь стала мирской, когда церковь, ну, телевизоры, планирование семьи, когда баптисты стали получать портфели министров в разных правительствах, они стали политическими лидерами, они стали, пасторы церкви стали ведущими на BBC, журналистами, и заниматься общественными проблемами. Когда церковь, другими словами, опустилась до уровня мира, когда она обмертвела, когда знак равенства между церковью и миром, когда вот служите Богу всей земле без принципов отделения в поклонении Богу, тогда, знаете, тогда церковь опустила. Но искушение состоит в чем? Нам надо поменять формы служения, чтобы была более современная музыка, чтобы мир пришел в церковь. Они такие старомодные песни не понимают, заунывные. Нам нужны современные формы поклонения Богу. Тогда мир придет в церковь. Нет, церковь уйдет в мир. Вот точно, вы знаете, обман в чем состоит. Вроде бы на знамени вот этого современного поклонения Богу, чтобы мир, мирские люди, молодежь пришла в церковь. На самом деле 100 тысяч своих рядов потеряли. И вот этот компромисс Моисей понял, говорит, нет, нет, только на 3 дня пути, ни в коем случае, только 3 дня пути, не будем поклоняться всей земле. Друзья, вот как поступил человек, которому Бог открыл свои пути. Какая позиция, какая дальновидность, проницательность, понимание вот этих принципов законного подвязания, и как Господь его благословил. Следующий компромисс фараон предлагает. 28 стих в этой же 8 главе. «И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал, вот я выхожу у тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи. Ну и так далее. Компромисс в чем состоял? Не уходите далеко. Ну, недалеко. Братья и сестры, вот когда самое печальное состояние, когда человек не ушел далеко от мира, ушел от мира, но недалеко, и не приблизился ко Христу. Он и в мире уже не имеет греховного наслаждения, да, от греха. Он не имеет радости от греха, потому что он уже не в мире. Он ушел из мира, но не ушел так далеко, чтобы попасть в объятия Иисуса Христа и от Христа что-то иметь. Он и от Христа не имеет, и от мира ничего не имеет. Самое ужасное положение, самое ужасное. Не ушел далеко. Первый урок в школе, научающей благодати, спасительной для всех человеков, это научающая нас, чтобы мы отвергли мирские похоти, отвергли мирские похоти. Одна женщина после собрания ко мне подошла и говорит, проповедник, у меня есть к вам несколько вопросов. Я так посмотрел, женщина в брючках, косметика такая яркая у нее. Ну так настроился на беседу с неверующим человеком. Она говорит, я пастор церкви. О, значит, что-то ёкнуло в сердце, запереживал. Думаю, ну если я рядовой,